Четверг, 18 мая, 16 часов и 5 минут. Канал «Живой гость» начинает свои дневные и вечерние трансляции. Сегодня у нас небольшая перестановка. По сетке вы уже могли заметить, но, по крайней мере, поклонники Станислава Белковского и Сергея Бунтмана. Их передача не исчезла, не отменилась. Просто именно сегодня, один раз, по неким личным обстоятельствам, она переехала с 15.00 до 20.05. Соответственно, персонально ваш со Станиславом Белковским и Сергеем Бунтманом сегодня состоится, но между особым мнением и пастуховскими четвергами. Ну, а на своем месте программа «Были о правах», Калоя Хельгов, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов. И сегодняшнюю передачу мы назвали «Законодательный калейдоскоп недели». Я думаю, что у многих в детстве была такая, вроде как несложная, но при этом совершенно чудесная игрушка, трубочка, которой находятся цветные стеклышки, и вот ее достаточно слегка встряхнуть, посмотреть, и эти стеклышки образуют каждый раз новый узор. В принципе, последние полтора года у нас практически каждую передачу можно называть таким вот законодательным калейдоскопом, но в этот раз суть потому, что мы вчера с Калоем обсудили по ее содержанию, но вот совсем я не понимаю, каким чудесным образом у наших законодателей и других причастных к правовому процессу субъектов получаются такие причудливые комбинации. Ну, смотрите, у нас сегодня в нашей программе и беседа о выборах в так называемых новых регионах, и разговор о новом праве ФСБ проводить обследование помещений транспорта без разрешения суда, и возникновение такого понятия, как третьи лица применительно к иноагентам, и даже такой вопрос, как предоставление регионам самостоятельности в решении вопроса о судьбе бродячих собак. Вот. Ну, давайте встряхивать, Калой. С чего начнем?
Да, давайте, раз уж мы упомянули про бродячих собак, начнем с них, наверное. История, которая произошла в Перми или в Оренбурге, еще, по-моему, в Оренбурге, если не ошибаюсь, с ребенком, когда на него напала бродячая собака, стало неким триггером для того, чтобы наши законодатели начали, в общем, проявлять всемирную инициативу относительно того, чтобы что-то надо с этими собаками, значит, делать. И ничего лучшего не придумали, что отдать на откуп этот вопрос регионам и при этом снять запрет с отстрела этих собак. То есть у нас сейчас законодательно запрещено стрелять таких собак, бездомных, я имею в виду, убивать их. И этот запрет снят, и при этом, ну, знаете, такой, мы вам самим отдаем на откуп вопрос, что с ними делать, но стрелять мы в них не запрещаем. Вот так. Соответственно, дальше выбор небольшой.
Ну, отдаем на откуп, способ. Это означает, что и на финансирование местного бюджета.
Да, безусловно.
А отстрел собак, насколько я понимаю, гораздо более дешевая процедура, чем их стерилизация и другой комплекс по их, так сказать, социализации.
Об этом и речь. И самое интересное, как всегда, в таких ситуациях, когда законопроект, он уже принят в первом чтении, между прочим, в таких ситуациях, когда общество уже негативно воспринимает такую новость, появляется царь на белом коне и начинает критиковать такой законопроект, что, собственно говоря, произошло, и в Кремле, там новость такая, в Кремле раскритиковали законопроект о там, отстреле собак. Соответственно, пройдет он дальше, не пройдет, мы не знаем, посмотрим по ситуации, но вот то, что в Кремле раскритиковали, уже говорит о том, что в Думе сейчас, в Думе задумаются о том, стоит ли его в таком виде принимать во втором чтении. Посмотрим. Будем, как говорится, наблюдать.
Не ожидает ли нас в ближайшее время расширение электората за счет бродячих собак? Дело в том, что, так сказать, в период предвыборной кампании обычно инициативы, они, так сказать, направлены на получение дополнительной поддержки от электората, вот в данном случае.
Да, ну, посмотрим. Я бы еще там подумал бы об электронном голосовании, так, на всякий случай.
Ну да.
Дальше. Что касается законопроекта про выборы, об основных гарантиях избирательных прав граждан, то здесь нужно говорить о том, что жители присоединенных регионов смогут голосовать и в период так называемого военного положения, что сейчас запрещено законом. Дальше они могут представлять вместо паспорта иной документ, выданный органами публичной власти. То есть я так понимаю, что документ, выданный органом публичной власти, это военный билет, это водительское удостоверение тоже является документом. Хотя Верховный суд говорит, что
да, это вот документ. Да, вот совсем недавно же Верховный суд.
Но это орган, выданный органом, это документ, выданный органом публичной власти в любом случае, потому что МВД является органом публичной власти.
Ну да.
Это загранпаспорт, это, наверное, какие-то всяческие там удостоверения. Я имею в виду не служебные, а именно удостоверения там в виде там каких-нибудь видов на жительство, хотя у нас вид на жительство там граждан не имеет, по-моему, права голосовать. Но, в общем, любые документы, выданные органами публичной власти. Дальше, что интересно, сроки голосования на этих территориях могут быть сокращены, то есть не там с 8 до 8, да, а, например, с 8 до 4 вполне допускается. Кроме того, допускается, условно говоря, создание избирательных участков за пределами этого региона. И тут важно то, что это допускается не только в присоединенных территориях теперь. Это допускается во всех регионах. То есть создание избирательных участков за пределами субъекта. Сначала в первом чтении или там в подготовке, в проекте документа это касалось исключительно только присоединенных территорий, вот этих четырех регионов. А сейчас это хотят спроецировать на все регионы Российской Федерации.
А как и будут определять принадлежность людей вот к этим регионам, где идут голосования? По регистрации?
Полагаю, что да, не готов сейчас ответить, Алексей, на такой логичный вопрос. Более того, право создавать такие участки за пределами региона, где проводится голосование, ну, конечно же, это дает очередное там окно для манипуляций. Понятное дело, что такие возможности, они позволяют там временно регистрировать в другом регионе.
Я правильно понимаю, Калыч, что раньше на региональных выборах у нас подобного не было? То есть жители, например, вы, находящиеся на день голосования в Москве, проголосовать никак не могли?
Могли открепить, ну, если речь
открепительно
идет о региональных. Нет, если речь идет о региональных выборах, то да, только там.
Что открепительное, да, оно же только для федеральных выборов.
Для федеральных, да, совершенно верно, да. Угу. А если региональные выборы, то они должны были приехать и там проголосовать, и другой возможности не было. Да? Вот для, например, этого, это, я же говорю, это же окно для манипуляций.
Ну да.
То есть ты можешь и не знать, что ты проголосовал, находясь где-нибудь в другом регионе, но ты проголосовал. И самое интересное, кандидаты, имеющие активы, иностранные активы, могут просто предоставить справку о том, почему эти кандидаты не смогли от этих активов избавиться. То есть у нас законодательно запрещено, да, иметь иностранные активы для тех, кто участвует в выборах. Я имею в виду в выборах в качестве кандидата. И если ты не смог, в данном случае, и речь идет о четырех вот этих регионах, если ты не смог избавиться от этих активов, то тебе нужно просто объяснить: я не смог, потому что там санкции, я не смог выехать, чтобы это сделать, там, или еще что-то, и ты. Это уже не является основанием для отказа в регистрации такого кандидата.
Если кандидат хороший.
Ну, естественно.
Потому что если кандидат нехороший, я так понимаю, ему эту акцию иностранной компании или еще какой-нибудь актив, ему ее так распишут, что он родных не узнает.
Да, конечно. Но, опять же, это же речь идет не о императивной норме, а о том, что это может. А
вот я и говорю, да.
Да, да.
Друзьям все, врагам закон, да. Конечно.
И что касается изменений уже в отношении всех регионов, не только присоединенных. Да, мы сказали, что можно создавать участки за пределами регионов. Это первое. Второе. Территориальные участковые комиссии больше не должны будут оплачивать затраты на использование помещений и оплату коммунальных услуг при проведении этих самых выборов. Хотя до сих пор это происходило именно так, что избирательные комиссии оплачивают. То есть, по сути своей, я не знаю, как это будет с точки зрения договорных отношений, потому что обычно там территориальная избирательная комиссия арендует помещение, заключает договор, платит арендную плату. Сейчас, если, например, они арендуют помещение у какой-нибудь частной организации, я не знаю, как это будет происходить. То есть школы, понятно, да, там они могут с муниципалитетом договориться и бесплатно это все сделать. Школы как избирательные участки, я имею в виду. Но во многих же регионах есть еще и места, где, которые арендуются у частных лиц. И вот в данном случае я не знаю, как это будет происходить. Не оплачивать они не смогут, а просто так сдавать в аренду человек, наверное, тоже не захочет, или юридическое лицо предприниматель тоже, наверное, не захочет.
Николай, не знаю. Да и школам это может оказаться непросто. Я никогда не принимал участие в организации этого процесса, но в одной из школ, где я работал, был постоянный избирательный участок, и я знаю, что, ну хорошо, там платой за аренду можно пренебречь, школа, в конце концов, действительно некоммерческое учреждение, но электроэнергия, которая стоит в наше время достаточно недешево, получается таким образом ложится на бюджет школы. Школа же сама оплачивает свои коммунальные расходы.
Вот в этом, Алексей, основная, наверное, идея и мысль в том, что школу можно приказать.
Ну да.
Школу можно приказать, они как бы подневольные люди. Да? И последнее из важных изменений в этом законе об основах гарантии избирательных прав – это вообще прекрасно, потому что документ этот предполагает разрешить региональным и муниципальным органам выделять из своих бюджетов деньги, я цитирую, на оказание содействия подготовке и проведение федеральных выборов. То есть получается, ну, включая выплаты членам избирательных комиссий и информирование избирателей. Получается, что ты как бы местный бюджет финансирует, условно говоря, проведение выборов. По сути своей, тот, кто финансирует проведение этих выборов, он как бы их будет и контролировать, по большому счету. И вопрос с учетом, опять же, изменений, которые уже вступили в силу, у нас наблюдение за выборами сильно зарегулировано, поэтому именно он, финансирующий эти выборы, муниципалитет ли, регион ли, будут контролировать, по сути, свои и наблюдения за этими выборами. Ну, в общем, то, чего у нас давно нет, и что мы называем выборами, по сути своей, становится таким вот, такой вот бутафорией, и процедура ее вот таким вот образом сейчас регулируется. Ну, под шумок, там, якобы вот про присоединенные регионы, но на самом деле это касается всех. И последнее, что я хотел бы отметить из этих изменений, там, помимо там, процессуальных каких-то вещей, это то, что предвыборную агитацию теперь запрещают проводить на интернет-ресурсах, которым ограничен доступ Роскомнадзору. То есть, если Роскомнадзор внес список запрещенных те или иные сайты, то, ну, вот то, чем сейчас пользуются там, люди, да, VPN, чтобы иметь доступ, вот через эти сайты запрещено проводить какую-либо агитацию. Это может стать основанием для того, чтобы лишить человека регистрации на выборах.
Интересно, это может быть совершенно замечательным и очень несложным средством борьбы, если борьба вообще предусмотрена, да? Вы берете, скачиваете рекламный ролик кандидата, который вам мешает, и запиливаете его на какой-нибудь ресурс, который не одобрен Роскомнадзором.
Ну, технически это легко реализовать, конечно. Конечно, легко резать, тем более те сайты, которые запрещены, они дистанционно сотрудничают, поэтому даже если заплатить и там, разместить рекламу, этого будет достаточно.
Да, тем более, что если вы правша, вы правой рукой это делаете, а левой уже пишете соответствующее сообщение в компетентные органы, возмутившее вас глубоко как гражданина.
Еще один важный законопроект, который внесли в Госдуму, это законопроект, которым предполагается задержание на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов, которые как раз установлены указом президента о введении военного положения. Да? То есть есть ограничения при введении военного положения, и если ты нарушаешь эти ограничения, тебя могут задержать на 30 суток, и более того, тебя могут переместить в зону, где не действует военное положение. То есть фактически задержать, продержать 30 суток, а потом вывести за территорию и выкинуть, сказать, извини, у нас есть на это полное право. Дальше. Что из интересного еще А, вот, Госдума приняла там законопроект о праве семей военнослужащих и там росгвардейцев и всех остальных, кто находится в зоне боевых действий, пользоваться служебным жильем по прежнему месту их службы. То есть, если им давалось жилье на какой-то ограниченный срок, который заканчивался на этот период, то они могут продолжать этим жильем пользоваться. Это что касается из тех законопроектов, которые, ну, сейчас наиболее интересны и находятся на рассмотрении в Госдуме. Из не законопроектов, но тем не менее важного момента, я бы хотел проговорить о том, как Верховный суд квалифицировал госизмену, госизмену и сдачу в плен. У нас же есть как бы тонкость там, да, потому что одним из, скажем так, одной из граней госизмены заключается в том, что госизмена может быть квалифицирована в случае, когда человек переходит на другую сторону. Но прежде чем перейти на другую сторону, он же должен сдаться в плен, да, для начала. Вот тут тонкость. То есть добровольная сдача в плен, которая квалифицируется по статье 352.1 Уголовного кодекса, без перехода на другую сторону, говорит Верховный суд, она квалифицируется как именно добровольная сдача в плен. Но если после сдачи в плен будет установлено, что лицо, скажем так, сдалось в плен именно в этих целях, чтобы участвовать с другой стороны, то тогда это будет уже госизмена. Вот это такое уточнение, которое Верховный суд в своем, сейчас скажу, по-моему, в пленуме или в проекте пленума, по-моему, если не ошибаюсь, он озвучил это в своем решении, да, пленума Верховного суда, и там как раз есть эти самые разъяснения. Я думаю, что когда мы найдем какой-нибудь интересный приговор по этой части, мы подробненько разберем и пленум, и сам приговор, и то, как это все квалифицируется Верховным судом. Переходим к нашему любимому приказу ФСБ, который сейчас обсуждается несколько дней. И я его несколько раз комментировал. Сразу хочу признаться, в Телеграме у себя признался, и в эфире тоже признаюсь, что я где-то поторопился и, скажем, сделал поспешные выводы с точки зрения того, что это что-то новое. В остальном никаких ошибок я, слава богу, не допустил. Я имею в виду с точки зрения описания процесса и то, как это должно действовать. А вот с точки зрения того, что это новое, я тут немножко поторопился, потому что, на самом деле, скажем так, эти полномочия, они давно прописаны в федеральном законе, а сейчас они, скажем, именно для ведомства Федеральной службы безопасности в виде приказа оформились, да, эти полномочия. О чем речь идет? В статье 8 закона о оперативно-розыскной деятельности говорится о том, что вот эти вот оперативно-розыскные мероприятия, которые нарушают конституционные права граждан, они могут проводиться только с разрешения суда. Но в исключительных случаях они могут проводиться и без разрешения суда, но с последующим уведомлением суда, да, в течение суток о том, что такие мероприятия проведены. И вот здесь в приказе говорится как раз о том, что сотрудникам ФСБ дается полномочия проведения не следственного действия, а оперативно-розыскного мероприятия в виде осмотра и обследования помещений. Объясню разницу. Большая разница, которую нужно понимать, по крайней мере формальная разница между обследованием помещений и обыском, потому что обследование помещения проводится не в рамках возбуждения уголовного, не возбужденного уголовного дела, а до его возбуждения. И если, например, это обследование проводится после возбуждения уголовного дела, то тут надо смотреть, нет ли тут подмены оперативно-розыскным мероприятием другого следственного действия, как обыск. Или наоборот, хотя наоборот уже быть не может. Да. То есть нет ли тут подмены одного действия другим, да? Потому что все-таки это разные мероприятия. С другой стороны, нужно понимать, что обследование помещений по факту, когда это проводится, вот, то есть я присутствовал при обследовании помещений, разные были форматы проведения этих обследований. Например, сотрудники МВД действительно аккуратны в этом вопросе, то есть они проводят так, вот там лежит, ящик открыли, посмотрели, не взламывают ничего, естественно. А видел еще пожестче, когда приходят там в маски-шоу, так называемые тяжелые, да, с автоматами, там, с оружием, и тоже проводит обследование помещений. И это совершенно разные обследования, и те имеют место на практике, к сожалению. И во втором случае это мало чем отличается от обыска. Вот как бы суть в чем заключается. Да? Это мало чем отличается от обыска, потому что те же можно лицом в пол, те же там изъятия вещей, которые с того-то компьютер стоит, изъять, документы лежат, забрать, ящик открыл, посмотрел, забрать. Иногда можно и подскрыть, забрать, да, то есть, хотя это запрещено, там, да, взламывать и так далее, это запрещено, но тем не менее это тоже порой практикуется. Вот как бы в чем вся идея этих самых полномочий оформленных приказов. Что касается положительных моментов, то здесь есть, как ни странно, и положительный момент, по крайней мере, для защиты или там, для адвокатов, заключается он в следующем. Значит, когда проводятся оперативно-розыскные мероприятия, вообще в целом ОРМ, мы с вами говорили об этом как-то подробно, ОРМ – это такая самая скрытая, непрозрачная часть процесса, уголовного процесса. Потому что она имеет много секретных там, критериев, там, какие-то вещи могут проводиться вообще без ведома самого человека, так называемые негласные мероприятия, да, без ведома адвоката и так далее, и так далее. То есть прослушка, наблюдение, там, другие мероприятия, там, проверка, там, электронной почты или там, почты, бумажной. То есть это все происходит без ведома человека или его защитника. Поэтому, вообще в целом ОРМ – это такая очень скрытая часть нашей работы. И в данном случае, в этом приказе, проекте приказа, довольно подробно прописано, как должно происходить это обследование, и как оно должно оформляться, и даже приложен образец протокола обследования, да, помещения. И в этом смысле это хорошо для нас. Чем? Тем, что мы видим, как это должно быть. И если там, условно говоря, оперативник нарушает эту процедуру, мы это просто отражаем и как нарушение фиксируем с последующим там, попытками признать такой протокол недействительным ввиду вот этих самых множественных нарушений, которые допустил оперативник. Опять же, мы, обращаясь к этому же приказу, будем эти нарушения фиксировать. Да? В этом смысле это хорошая история. Но в целом, я рассказывал, помните историю, когда к пожилой паре за их переписку в домовом чате ворвались сотрудники ФСБ. И вот это как раз классический момент, когда сотрудники ФСБ получили решение суда для того, чтобы провести вот это самое обследование их квартиры. На самом деле, по сути, они ничего там не искали. Они просто пришли их напугать, потому что очевидно было понятно, что люди там, 70, там за 70 лет, ну, никто там ничего, никаких запрещенных вещей не держит. Просто они написали в чате там что-то против там вот этих самых военных действий или что-то против политики, или еще что-то. И, естественно, кто-то доложил, и дальше уже по накатанной. И вот теперь вот эта процедура проведения, она изложена как раз в этом приказе. И я напомню, что я везде стараюсь об этом говорить, и сейчас тоже не упущу такую возможность. Вот именно в том случае, о котором я рассказываю, когда к пожилым людям приехали, завалились, точнее, вломали дверь и завалились сотрудники ФСБ, тяжелые в том числе. Так вот, там было интересно, что вот это вот судебное постановление о проведении такого мероприятия, оно было прям шаблонами, начиная от шапки, заканчивая там подписи судьи. Все было на печатном виде, нужно было вписать туда лицо, которое ходатайствует, фамилия, имя, отчество, адрес, по которому провести мероприятие, в отношении кого тоже ручкой вписывается, и подпись судьи тоже ручкой вписывается. Остальное все в печатном виде. То есть такой шаблон, в котором просто судья расписывается, ставит штампы и,
То есть
соответственно, выдает.
аргументация, которая обосновывается необходимость этой санкции, она типографским способом, грубо говоря.
Стабильная. Да, она была просто вот классическая, шаблонная, и всех одинаково. У всех одинаково. И вот в этом заключается основная проблема, да, и этот приказ, он как бы, скажем, там тоже, как и в законе, цитируя закон об ОРД, говорится об основании, да, когда это все может проводиться. Например, когда у оперативников имеется информация о признаках подготавливаемого, совершаемого или там планируемого, да, там какого-то преступления, или, например, о лицах, которые совершают или там подготавливают это преступление, или о событиях, которые создают угрозу. Вот, вот это, конечно, самая загадочная формулировка. Если еще о подготавливаемом преступлении как-то еще более-менее понятно, о чем речь, или о лицах, которые готовят это преступление, то вот о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной, там какой, экологической безопасности России, вот это мне, для меня загадка. И вот подогнать под это все, все что угодно, вообще без проблем можно, под эту формулировку.
Ну вот, видимо, ну, как раз там, в случае дедушки и бабушки это вот, вот оно.
А там, там еще одно основание есть. При наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной и экологической безопасности. То есть при наличии данных о событиях и действиях, которые могут создать государственную угрозу, ну, угрозу государства. Ну, то есть, блин, вообще резиновые какие-то трактовки, которые можно просто использовать в отношении любого, начиная от того, там, кто украл велосипед, заканчивая действительно каким-то опасным преступником. Поэтому вот такой вот приказ, он, еще раз, он, скажем, засиливает и раскрывает полномочия оперативных сотрудников ФСБ, которые уже заложены, я имею в виду эти полномочия, они заложены уже в закон, в законе об оперативно-розыскной деятельности. Мы сегодня без рекламы, как я понимаю.
Нет, мы с рекламой, я заслушался. Настолько все прекрасно, то, что вы рисуете, что я действительно отвлекся. Мы сегодня с рекламой, как обычно, мы представляем наш магазин «Кормилец» shop.diletant.media. Напоминаю, что любое приобретение, которое вы сделаете в этом магазине, помогает нам поддерживать на плаву в материально-техническом плане каналы «Живой гвоздь» и «Дилетант». Ну, как всегда, у нас там, собственно, не иссякает богатство. Богатый ассортимент, самый разнообразный, преимущественно исторической, но не только исторической литературы, это и современные, и монографии, и исторические очерки, романы, дневники, достаточно богато у нас представлено. Литература, подарочные издания, часто в единственном экземпляре. Ну и вот букинистическая литература, периодически бывают там новые поступления, все время что-то есть. Ну а сегодня мы представляем вам сборник, это сборник документов, который называется «Сталин». «Сталин. Главные документы». Да, вот составители этого сборника отобрали несколько сот документов, так или иначе связанных с разными всеми периодами деятельности Сталина и до того момента, как он стал главой, фактическим главой государства, то есть это и период его обучения в Тифлисской семинарии, это начало его подпольной революционной деятельности. Вот эти документы, те, которые они сочли наиболее существенными, собраны в этом сборнике для тех, кто интересуется историей соответствующего периода советского. Я думаю, что это очень-очень ценная книга. Обратите на нее, пожалуйста, внимание. Пожалуйста, Калы.
Да, я бы хотел на небольшую, казалось бы, новость обратить внимание, но она с юридической точки зрения мне показалась интересной. Это передача иконы Троицы Рублева Русской Православной Церкви, да, по решению президента. И там, в общем, юридически очень интересный момент, потому что хочется очень посмотреть на то, как это оформлено там, указом президента или еще чем-либо, потому что в федеральном законе о музейном фонде есть прямой запрет на передачу предметов государственной части музейного фонда из федеральной собственности другим лицам.
Ну, то есть музейный фонд неделим, да, это некое...
Да, да. То есть для того, чтобы РПЦ стала собственником этой иконы, ее надо исключить из состава музейного фонда, а для этого тоже есть закрытие перечень оснований, да, в виде там утраты, там, разрушения, там, подтвержденной экспертизы отсутствия художественной ценности в том числе. И после этого, опять же, с точки зрения закона и права, она становится... федеральным имуществом, да, то есть вещью, которая находится в федеральной собственности, и потом ее можно приватизировать. А, ну, пока вот в моем понимании я не вижу никаких оснований для того, чтобы признать эту картину по какому-либо основанию, отторгнуть ее из состава фонда музейного, потому что оснований для этого нет никаких. И, соответственно, она с точки зрения гражданского права не может просто так стать собственностью РПЦ. И,
может быть, признали незаконной ее национализацию в 1920 году, нет?
Да нет, на самом деле выяснилось, что самого акта президента о передаче иконы вроде как на хранение он ее передал, но мы не знаем пока, потому что акт не опубликован. Понятно, что это не может быть нормативным актом, потому что это будет необоснованным документом, и он будет подлежать отмене в любом случае. Поэтому вот как бы он это понятийный такой акт, который, поскольку он ненормативный, публиковать его не надо, а поскольку он ненормативный акт, соответственно, и оснований для передачи тоже как бы нет. Да? Но в целом это, скажем, такой ненормативный документ, который просто, не знаю, вот волей царя, да, так это можно сказать, волей царя просто принято решение такое, вопреки там, ну, поверх всех законов, да, принято такое решение. И здесь вопрос очень простой. Вопрос очень простой. Почему в случае, когда речь идет об общенациональном достоянии, такой как икона, например, да, вот именно эта икона я имею в виду, такой указ не должен быть опубликован, чтобы все об этом знали, а при других обстоятельствах указы вообще, то есть, публикуются даже по самым мелочным вопросам. То есть это на самом деле, это же все-таки, как бы то ни было, да, с точки зрения там даже права, эта икона, она имеет, ну, это собственность Российской Федерации, она имеет, скажем, публичный статус публичного достояния, да?
Да.
Соответственно, все, что касается этой иконы, должно быть опубликовано, если принято какое-то решение о ее перевозе, например, там, перевозке или там передачи кому-либо. Плюс это супер важно, когда речь идет о том, что это может причинить ущерб этой иконе. Это еще важнее, да, то есть это уже без сомнений должно быть опубликовано на этот счет что-либо. Но пока ничего нет.
Тем более, что за 20 с лишним лет своего нахождения на посту главы государства Владимир Путин столько раз нам говорил, что насколько он зависим от закона, насколько он бессилен перед законом. Вот. А в данном случае закон совершенно недвусмыслен. Знаете, кого? Ну, может, ну, у меня, наверное, специфическая достаточно и аудитория, и круг там, людей, с которыми я общаюсь в соцсетях. Но вот когда вообще начала закручиваться эта история с иконой несколько дней назад, сразу же не связанные между собой ничем люди начали вспоминать слух, это, в общем, такая устойчивая городская легенда о том, что в критические дни 41-го, зимы 41-го года, когда немцы вот-вот могли появиться на околицах и окраинах столицы, якобы, значит, специальные люди, взяв икону Тихвинской Божьей Матери, на самолете облетели Москву для того, чтобы, так сказать, предотвратить этот момент. Вот люди начали высказывать различные предположения, не делается это ли для того, чтобы икона тех, простите, одна из наиболее почитаемых икон Русской Православной Церкви. Правда, почитаема она, насколько я понимаю, в основном именно как художественная ценность.
Да,
с точки
да,
зрения да. веры, с точки зрения вот именно религиозной ценности, она не входит в число таких вот икон первые, что называется. Хотя я не знаю, насколько там можно говорить о первом и прочих разрядах. Но вот я к тому, что вот такие вот аналогии, они совершенно естественным образом возникают.
Скажу так, пока, ну то есть я специально копался и смотрел по поводу этой иконы, и могу сказать, что вы правильно сказали, что она с точки зрения религиозной не представляет из себя какую-то ценность. Именно вот как икона, как другие, да, иконы, которые там, в православии почитаются. С точки зрения художественного произведения, да, она имеет такую вот ценность по многим параметрам, там, вот там очень много было расписано, сейчас не буду подробно останавливаться, но по многим параметрам она действительно имеет некую ценность, как с точки зрения там, рукописи, там, всяких соблюдения всяких форматов рисунка и так далее, и так далее. В общем, посмотрим. Но мы в очередной раз для себя помечаем, что решение принимается в угоду конкретных лиц, конкретными лицами, и в нарушение всяческого там, требования закона. Еще одна очень интересная история. Если бы мы, наверное, объявляли бы голосование в нашем эфире, я бы все-таки объявил, но поскольку мы не объявляем, буду просто там, просить наших слушателей, зрителей писать в комментарии, наверное, что-нибудь на эту тему. Речь идет о новом сборе, который предложили депутаты-коммунисты. Они предлагают ввести так называемый налог на веселье.
Давайте, я те комментарии, которые покажутся наиболее адекватными и остроумными, я зачитаю.
Угу. Я сейчас подробнее расскажу, да. Значит, речь идет о чем? Это некий сбор с посетителей ресторанов, клубов, баров, ну, вообще заведений, где люди отдыхают, ужинают и завтракают, неважно. И в целях финансовой поддержки спецопераций. И размер этого сбора составляет 1% от счета. Ну, вот пришли вы в ресторан, заказали вы там, не знаю, ну, там 3 человека, 2 человека на 5000 рублей. Да, 50 рублей будет добавляться в качестве вот такого сбора, к этим 5000 рублей. Учитывая, сколько в день в среднем в России тратит денег, а это несколько миллиардов в ресторанах, это нормальные такие неплохие суммы. Да? Плюс, если мы считаем это только один день, а если мы посчитаем там, год, то это будет вообще очень неплохая сумма. Как это все реализуется? Значит, депутаты предложили так, что средства должны зачисляться в федеральный бюджет. Оттуда они зачисляются, значит, в Государственный фонд поддержки участников спецопераций. Есть такой фонд, называется «Защитники Отечества». И из этого фонда уже идет там, на финансирование там, чего угодно, связанного с войной, военной операцией и так далее. И здесь интересно, что законодатель возлагает обязанность этого сбора, вот как на работодателя возлагается обязанность налогового агента, да, взыскать вот этот НДФЛ с физиков, с физлиц. Вот ровно такая же обязанность возлагается на взыскание и этого сбора там, 50 там, рублей в данном случае, да, то есть 1%. Как это происходит? Например, пробивается кассовый чек, в кассовом чеке выбивается сумма, соответственно, заказа, да, и автоматически туда донасчитывается 1%, который как... Вы знаете, вот... Кто в налогах разбирается, вот НДС, да, он такой, это такой налог, который невозможно спрятать. Он в любом случае где-то оседает, остается, и он болтается за каждым платежом. Вот это будет примерно такая же история, то есть он будет болтаться, этот платеж.
Но это скорее налог с продаж будет, чем НДС, да?
В данном случае это сбор, это не налог ни в коей мере. И вопрос в том, что если этот сбор хотят сделать обязательным, то, естественно, контроль за его уплатой будет возлагаться на налоговую службу. Это будет очень смешно. Я, кстати, посмотрел историю. По-моему, в Хорватии была такая история, когда была война. У хорватов официально было введено 2% от суммы вообще всех покупок и в ресторанах, и в магазинах, и вообще в целом. Так называемое, как это было... на помощь на войне, что такое называлась у них эта история. Но они, скажем так, это делали очень охотно, потому что считали, что вот они защищают свою страну таким образом, да, и помогают своей армии. Значит, это вот похожая история, и ответственность за сбор этих самых перечислений возлагается на владельца ресторана, ну, собственно говоря, на предпринимателя. А уполномоченный правительством орган, наверное, это будет, скорее всего, налоговая, должна будет вести реестр вот этих самых ресторанах, ресторанных операторов, то есть самих ресторанов, да, которые будут этот сбор удерживать у конечного покупателя. В общем, схема такая. Ресторан, покупатель, а вот за рестораном стоит уже там, какой-то уполномоченный орган, допустим, налоговый, который будет, соответственно, осуществлять контроль за этим, за удержанием и за уплатой этого самого сбора. Не знаю, насколько это все будет принято в виде закона, но уже читал новости о том, что многие депутаты поддержали эту инициативу, и меня, честно, я думаю, что Минфин не поддержит эту историю, но меня, честно, не удивит, если реально этот закон будет принят.
А почему вы думаете, что Минфин не поддержит?
Ну, вообще, у Минфина свое видение относительно введения сборов, налогов и так далее, он немножко по-другому. Ну, опять же, я со своей колокольни говорю, Силуанов, хоть и абсолютный, скажем, провластный товарищ, но у него есть все равно свое видение того, как это все должно выглядеть. Да? Я имею в виду дополнительные сборы, дополнительные налоги. Вот те самые welfare, о которых мы говорили, то есть налог на легкие деньги, помните, который вводится в отношении крупнейшего бизнеса, который получил экстра доходы, да, за этот период, последние там 3 года. Вот это, да, это силуановская история. Вот это его почерк, скажем так. А вот такие вот вещи, я думаю, вряд ли. Хотя посмотрим, потому что в бюджете денег все меньше и меньше, а это очень такая незаметная история. Вот у меня вопрос к нашим зрителям. Если закон примут этот, будут ли они ходить в рестораны? И будут ли они согласны оставлять этот сбор для поддержки цели военной операции.
Здесь пока практически комментариев, отвечающих на вас вопрос, нет. Но вот есть от Эльвиры, которая написала пару минут назад: такой бы сбор организовать фонд для лечения тяжело больных деток. Уверена, что многие бы поддержали, а и на войнушку не офикаем. Знаете, я вот вы говорили, Калой, а я подумал, какой простор, какое новое дыхание откроется вот у тех так называемых белых пальто, которые, сидя за границей, пишут, что все, кто не уехали, живут здесь и, соответственно, платят налоги, тем самым поддерживают войну. Ну, некоторые, кто считает нужным отбрехиваться, я-то не считаю нужным, я считаю, что это ниже своего достоинства на такие вещи отвечать, но люди, которые считают, они говорят: ну, с чего взяли, вот мы же платим налоги, они идут на все, с чего взяли, что именно мой налог, вот он идет на войну, мой, может, идет на здравоохранение, а теперь их нет, вот ты поел в ресторане, вот ты 50 рублей-то на войну занес, да, позор тебе, да, обнулился ты, все твои добрые дела теперь не имеют значения, гад ты.
Да, это, знаете, от любви до ненависти один чек, да, можно сказать.
Да. Один чек, причем слово «чек» многозначное, и в значении «проверка» тоже.
Да. Есть одна история, о которой я тоже хочу рассказать, Алексей. Она мало, наверное, мало, скажем, соответствует обычным нашим темам для разговора, но в данном случае я хочу просто рассказать про один судебный процесс, где судят контрактника, который самоволкой оставил место службы и не явился в срок без уважительной причины на службу в период мобилизации. Угу. Мы говорили, что таких дел уже больше 1000 вот за последнее время после мобилизации. Больше 1064, если быть точнее, может быть, уже и больше. Но суть этого дела в чем? Проходил этот процесс в доме офицеров Владикавказского гарнизона. Я родился в Владикавказе, я этот город очень люблю. Но история следующая. Значит, стоит актовый зал, вот большой актовый зал. На сцене стоят, значит, 3 стола. За одним сидит защита и обвиняемый, за другим напротив сидит прокурор, и по центру сидит, значит, судья. Это, вот помните фильм... Сериал, точнее, был «Чернобыль», да, снят замечательный сериал.
Да, конечно, конечно.
И вот там судебный процесс, помните, как он прям вот, вот эти декорации. Вот один в один напоминает мне эту историю, я видел фотографии просто. И интересно, что этот процесс проходит в актовом зале дома офицеров военного гарнизона во Владикавказе. И туда согнали весь состав военнослужащих местных в этот актовый зал. И это дело слушалось присутствии вот всего состава. То есть зал бы был забит
военнослужащими. Но если я правильно понимаю, там ведь даже не скрывалось, что этот процесс предназначен оказывать воспитательное воздействие на личный состав. Да.
Для профилактики, да. И человека прямо вот в этом большом зале осудили на, сколько, на 6 лет, по-моему, на 6 лет лишения свободы. И это такая история, что вот другим, значит, чтобы неповадно было, чтобы другие понимали, что это может случиться с каждым, да, из тех, кто присутствует, если кто-то вдруг решит так же поступить. Еще важный момент, хотя, наверное, в контексте того, что мы вышли из конвенции ЕСПЧ, но, тем не менее, я думаю, что важно знать такие вещи. Мы с вами, уже еще будучи на эхе, обсуждали один очень интересный процесс, который дошел до Европейского суда по правам человека, но слушался он не в России, а во Франции. Из Франции он дошел уже до ЕСПЧ, назывался он «Санчес против Франции». То есть некий чиновник, политик, ну, местного разлива где-то во Франции, он написал комментарии в Facebook. Это был еще 11-й год, чтобы вы понимали, это вот так вот долго все рассматривается. Значит, все, это бывший мэр французского города Брокер. Жульен Санчес его звали. Он разместил на своей странице в Фейсбуке пост, под которым были написаны комментарии с оскорблением в одного политика, который был мусульманин. И он его, вот, значит, подчеркнул его религиозную принадлежность и его как-то оскорбил. По этому факту полиция возбудила дело, по заявлению, естественно. Он начал оспаривать, значит, дошел до Европейского суда. Европейский суд по правам человека...
Простите, Карл, а я правильно понял, что и пост был его, и комментарии были его, да, вот эти оскорбительные?
Нет, пост был его, а под ним комментарии были не его.
Не вот его. Не а его. В самом посте не содержалось прямых оскорблений?
В самом посте оскорблений не было, но были вот эти вот самые намеки.
Намеки. Да,
вот
на... То есть что-то провоцирующее других людей на...
И, значит, понятно. Соответственно, в комментариях были оскорбления уже. То есть не его, но пользователь. И тогда мы, по-моему, в сентябре 2021 года мы говорили про это дело. И тогда Европейский суд по правам человека сказал, что даже если Санчес, вот этот вот мэр, не знал о комментариях, которые пишутся под его постом, он обязан был проверить их содержание, будучи политиком. Вот как. Ссылка на то, что Санчес, он не являлся автором этих комментариев, суд посчитал неуместной, поскольку он напомнил, что в ряде случаев средства массовой информации и их сотрудники несут ответственность за распространение запрещенной информации, не являясь ее авторами. Таким образом, Европейский суд не выявил нарушение конвенции, в частности, 10 статьи «Свободу слова», и установил, что все там ровно и правильно. После этого, Санчес же он такой, он же Санчес, он же не может остановиться, и он обратился уже в Большую палату Европейского суда по правам человека. И вот как раз сейчас Большая палата, буквально, по-моему, если не ошибаюсь, 15 мая, что ли, рассмотрела заявление Санчеса и оставила в силе решение ЕСПЧ. Она сказала, что политик должен следить за тем, что происходит у него в комментариях под его публикациями. И сказала, что политик, помимо всего прочего, это вот как с одной стороны он, скажем, в отношении него расширено поле для критики, как для публичного лица. Да, если, например, в отношении неизвестного человека все-таки есть ограничения, связанные с личной жизнью и так далее, то в отношении политика и публичного лица, это и наш Верховный суд говорит, что есть, скажем, такое положение, которое позволяет, скажем, шире критиковать его, да, и говорить о нем, скажем, в более расширенном формате, нежели просто о простом человеке. То есть то, что в отношении простого человека может быть признано как нарушением закона, да, то в отношении политика, публичного лица, это не может считаться нарушением закона. Так и здесь. Если, например, обычный человек не увидел комментариев, и эти комментарии кто-то написал, а они действительно нарушают какую-то норму закона, то понятное дело, что к этому человеку претензий быть, ну, особо не может, потому что не он их писал, он не является публичным лицом. Но если он является публичным лицом, как в данном случае мэр города, то и он написал комментарий, и под ним написали какие-то негативы, то с учетом того, что он мэр города, он публичное лицо, он должен затирать, да, говоря простым человеческим языком, затирать подобного рода комментарии или не допускать их изначально. И это, с одной стороны, мы как бы вышли из Европейской конвенции и денонсировали ее. С другой стороны, посмотрим, как эту норму суд будет трактовать, наш Верховный суд в подобном случае будет трактовать у нас.
Я думаю, что у нас ее можно трактовать и расширительно, и распространить не только на политиков, но и на вообще тех, кого называют лидерами мнений, то есть это могут быть и звезды эстрады, и, так сказать, писатели, вообще литераторы в более широком смысле. Но опять же, с той же оговоркой, которую мы упоминали в начале передачи. Если это целесообразно с точки зрения защиты интересов Российской Федерации. Вот тех, так сказать, лидеров мнений, чье мнение неуместно, вот я думаю, этой нормой можно очень хорошо даже
вздымкнуть. Вы всегда умели вот это вот вывернуть и подать так, чтобы потом даже комар носу не подточил.
Ну вот, да. Ну, небольшой отчет по тому вопросу, по реакции на тот вопрос, который вы задали. Mm-hmm. Вот. Ну, у нас не так много сегодня народу в чате, вот, поэтому я даже успеваю более-менее его читать. И здесь большинство тех, кто высказался по этому вопросу, пишут, что в этом случае не буду ходить, не пойду вообще, любые сборы подобного рода буду игнорировать. Но, правда, еще часть народу тут же подхватила обсуждение вопроса, а кто у нас вообще ходит в рестораны в нашей стране, а ходят ли, а ходит всего 10%. Я, кстати говоря, совершенно не представляю себе, какое количество людей у нас хотя бы время от времени выходит поесть в... Ну, не будем брать там столовые при предприятиях, это другая ситуация. Я имею в виду в такие места, где это проведение досуга именно. Думаю, что все-таки больше, надеюсь, что больше, чем 10%, но не уверен. Но, в общем... Калой прав в том смысле, что дело не в количестве людей, а в объеме средств, которые проходят у нас пока через вот эту ресторанно-развлекательную систему, а он, угу, безусловно, очень большой. И вот этот вот 1%, конечно, речь идет о весьма значительных суммах. Это была программа «Были о правах». Поскольку день на «Живом гвозде» и «Дилетанте» только начинается, вот вам программа передач на сегодня, 18 мая. В ближайшее время в программе «Слух и эхо» довольно редкий в ней и при этом весьма, я знаю, интересующий многих наших слушателей наш сотрудник Максим Курников, так что не пропустите возможность задать ему вопрос в прямом эфире. В 18.05 мы с Сергеем Бунтманом ждем вас в программе «Не так». В передаче сегодня называется «Дело ясное», и мы будем рассматривать одно известное дело конца XIX века, когда вроде бы совершенно очевидно, что муж убил жену для того, чтобы воспользоваться ее имуществом, а вот все оказалось там совсем непросто. Дальше опять на канале «Живой гвоздь» программа «Особое мнение». Сегодня Василий Полонский беседует с доктором юридических наук, профессором Свободного университета Еленой Лукьяновой. Вы ее хорошо знаете по эховским временам, она специалист специалист по конституционному праву. Затем, как я уже говорил, в 20.05, переехавшая с 15 часов программы «Персонально ваш», Сергей Бунтман беседует со Станиславом Белковским. В 21.05 в классическом составе «Пастуховские четверги» Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов, которых обоих теперь российские власти считают иностранными агентами. Вот интересно, Пастухова наградили не за регулярное общение с иноагентом Венедиктовым. Не исключено, что так. Ну и вершиной венчает сегодняшнюю конструкцию программа «Один» с Дмитрием Быковым. В отдельной рубрике «Урок литературы» речь пойдет о писателе Юрии Трифонове. Калой Хильгов, Алексей Кузнецов, Константин Ральнов. Программа «Были о правах». С вами в следующий четверг. Всего вам доброго.